Давид Лагеркранц. Девушка, которая должна умереть. Пролог. Этим летом в квартале объявился новый нищий. Никто не знал его имени. Последнее вообще никого не заботило, даже молодую пару, которой он попадался на глаза каждое утро. Они называли его «сумасшедший карлик», и это было несправедливо, по крайней мере, наполовину. Рост нищего — 154 сантиметра, при довольно пропорциональном сложении вполне укладывался в рамки медицинской нормы. Зато привычка бросаться на людей, выкрикивая нечто невразумительное, явно указывала на отклонение в психике. В перерывах между приступами, то есть большую часть дня, нищий просил подаяния на площади Мария Торгет, рядом с фонтаном и статуей Тора. Он умел делать это с гордо поднятой головой, поэтому имел неплохие сборы. Его полный достоинства взгляд внушал прохожим почтение и мысли о поруганном величии, совсем недалекие от истины. На щеке нищего чернело пятно, словно отметина самой смерти. Но самым примечательным была его куртка, дорогой пуховик Монклер, некогда голубого цвета. Она нисколько не приближала нищего к миру нормальных людей, и не только потому, что была покрыта слоем грязи. В Стокгольме стояло лето, и по щекам попрошайки струился пот. Один его вид навевал мысли о страданиях под палящим солнцем. При этом, похоже, никакая африканская жара не смогла бы заставить беднягу снять это сокровище. Таких называют ходячими мертвецами. Верилось с трудом, что малыш с Мария Торгет мог представлять собой опасность для кого бы то ни было. Впрочем, в начале августа в нем появились признаки некоторого оживления, а вечером 11 числа нищий приклеил на автобусной остановке, неподалеку от станции Сёдра, листок формата А4 с отпечатанным на принтере текстом. Это было описание некоего кошмарного шторма. Совершенно бредовое. Тем не менее, молодому врачу Эльсе Сандберг, ожидавшей на остановке автобус 4-го маршрута, удалось расшифровать отдельные фразы, где, помимо прочего, упоминался известный политик. В целом, доктор Сандберг сосредоточилась на медицинской стороне проблемы и была готова диагностировать параноидальную шизофрению, когда вдруг подошел автобус, и случай забылся сам собой, оставив в душе неприятное послевкусие. Текст напоминал мутные пророчества Кассандры. Истина, если и была в нем, облекалась таким слоем невразумительного бреда, что не вызывала никакого доверия. Тем не менее, шизофреническое откровение возымело действие. Во всяком случае, на следующее утро возле автобусной остановки припарковался голубой Ауди, и вышедший из него парень в белой рубашке сорвал листок со стены. В ночь на субботу 15 августа нищий подался в Нура-Банторгет за выпивкой. Там он повстречался с другим пьяницей, бывшим заводским рабочим Хейки Ервинином, Сестерботтена.
«Привет, брат. Что, совсем худо?» — обрадовался Ервинин.
Ответа он не получил, во всяком случае, сразу. Лишь спустя несколько минут малыш с Мария Торгет разразился невразумительной тирадой, которая показалась Ервинину напыщенной и порядком разозлила. Тот обозвал старого приятеля хвостуном и добавил, сам не зная почему, что тот похож на китайца.
«Я? Камбахен! Я ненавижу Китай!» — взревел в ответ нищий и двинул Ервинину кулаком в лицо.
Малыш не выглядел ни суперменом, ни бойцом кунг-фу, но удар получился впечатляющим, возможно, из-за внезапности. Утирая кровь с разбитой губы и бормоча финские проклятия, Хейки ретировался в сторону метро. В следующий раз нищий появился в своем квартале в сильном подпитии. Изо рта его свисала струйка слюны. Малыш держался за горло и, не переставая, бормотал на ломаном английском.
«Я очень устал. «Нужно найти Дхарамсалу и Лхаву, хорошего Лхаву. Вы не знаете, где...»
Получить ответ на свой вопрос он, похоже, не рассчитывал. Шатаясь на нетвердых ногах, пересек Рингсвеген, после чего бросил на землю наполовину выпитую бутылку без этикетки и скрылся в зарослях кустов в парке Танто-Лунден. Что происходило потом, никто не видел. Но утром следующего дня пошел дождь и задул ветер с севера. А часам к 8, когда небо прояснилось, труп малыша обнаружили в парке, прислоненным к березе в сидячем положении. Город готовился к празднику летнего солнцестояния. Никому не было дела до мертвого бродяги, который прожил жизнь, исполненную страданий, и умер мученической смертью. Еще меньше заботило людей, что покойный всю жизнь любил одну женщину, которая, так же, как и он, окончила свои дни всеми брошенной и в жутком отчаянии. Часть первая. Неопознанные. Немало мертвецов навсегда остаются безымянными. Некоторые из них не обретают даже могилы. Иные, впрочем, удостаиваются белого креста, как на американском военном кладбище в Нормандии. Другим посвящают монументы, вроде Парижской триумфальной арки или памятника неизвестному солдату в Александровском саду в Москве. Глава первая. 15 августа. Писательница Ингела Дюва первая осмелилась приблизиться к дереву и поняла, что человек мертв. Это произошло около половины 12 пополудни. Тело распространяло невыносимый запах, вокруг него роились мухи и другие насекомые. Ингела лукавила, когда говорила позже, что открывшееся ей зрелище было по-своему трогательным и даже внушало почтение. Как видно, малыша хорошо пронесло в последние часы жизни, и он сидел в луже рвоты и кала. Желудок Ингелы чуть не вывернуло наизнанку от омерзения и ужаса, потому что в голову сама собой закралась мысль о собственной смерти. То же самое касалось и полиции. Сандра Линдваль и Самир Эммон, прибывшие на место происшествия спустя четверть часа после звонка Ингелы, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Они сфотографировали труп и обыскали парк до самого спуска к Цинкенсвег, где лежала наполовину выпитая бутылка с чем-то похожим на мелкий гравий на дне. Полицейские тщательно осмотрели голову и грудь покойного и, не обнаружив следов насилия, после короткого совещания с начальством решили не устанавливать оцепление. В ожидании медиков прошлись по карманам окончательно потерявшего форму некогда голубого пуховика. Там обнаружилось много вощеной бумаги, в какую заворачивают сосиски в уличных кафе, несколько монет, 20-кроновая купюра, кассовый чек из магазина канцтоваров на Хорнсгаттен и ни малейшего намека на личность покойного. Утешало, что недостатка в особых приметах не было, поэтому опознание не представлялось делом безнадежным. Но и здесь полицию ждало разочарование. Труп вскрыли в отделении судмедэкспертизы в Сольне, отпечатки пальцев и рентгеновские снимки зубов пробили по базам. Ни единого совпадения. Наконец, данные передали в Национальный центр судебной экспертизы, где доктору Фредерике Ньюман первой пришло в голову проверить телефонные номера, записанные на бумажке, найденной в кармане брюк мертвеца. Один из них принадлежал журналисту Микаэлю Блумквисту, и это насторожило доктора Ньюман. Но не более того. Лишь спустя несколько часов, уже вечером, после громкой ссоры с дочерью-подростком, Фредерика Ньюман снова вспомнила о безымянном покойнике из парка. Только за последний год она вскрыла 3 неопознанных тела, и каждый случай повергал ее в состоянии глубокой депрессии. Доктору Ньюман было 49 лет. Она в одиночку растила 2 детей, мучилась болями в спине, бессонницей и осознанием бессмысленности жизни. В тот вечер, сама не зная зачем, она позвонила Микаэлю Блумквисту. Когда мобильник завибрировал, Микаэль в льняных брюках и мятой джинсовой рубашке прогуливался по Хорнсгаттен в направлении шлюза и Гамлостана. Увидев незнакомый номер, он отклонил вызов. Побродил еще немного по окрестным переулкам, устроился за столиком уличного кафе на Эстерлонггаттен и заказал Гиннес. Времени было 7 вечера, но жара все еще держалась. Со стороны Шепсхольмена слышались смех и аплодисменты. Глядя в голубое небо и чувствуя на лице освежающий морской ветерок, Микаэль почти поверил, что жизнь — не такая уж глупая шутка. И все-таки убедить себя в этом до конца ему не удалось, даже после 2 кружек пива. Блумквист расплатился и решил было вернуться домой, к работе, детективам или какому-нибудь телесериалу, как вдруг передумал. И сам, не заметив как, очутился на пути к Фискаргаттен, где в доме номер 9 жила Лизбет Саландер. Собственно, Микаэль не особенно надеялся застать ее дома. После смерти своего старого опекуна Хольгера Пальмгрена Лизбет отправилась путешествовать по Европе и далеко не всегда отвечала на звонки и смски. Тем не менее, он решил попытать счастье и пошел по поднимающейся от площади лестнице. Стена дома напротив была покрыта граффити. У Микаэля не было времени его разглядывать, но сюрреалистическая картинка поневоле привлекла внимание. Особенно бросился в глаза маленький веселый человечек в брюках в шотландскую клетку, стоявший босиком на крыше зеленого вагона метро. Блумквист набрал код на двери и вошел в подъезд. В лифте посмотрелся в зеркало. Все такая же бледная кожа, запавшие глаза. Не похоже, чтобы это солнечное лето что-нибудь изменило в его жизни. Весь июль Микаэль только и думал, что о крахе фондового рынка. Та еще история, и кризис был вызван не только неоправданным взвинчиванием ставок, но и хакерскими атаками и намеренной дезинформацией. Едва ли не каждый более-менее заметный журналист так или иначе отметился в этом деле. Но даже если Блумквисту и удалось что-то нарыть, к примеру, выяснить, какая из фабрик троллей в России распространяла самую опасную ложь, что-то подсказывало ему, что мир выстоял бы и без его, Блумквиста, вмешательства.
Троллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности и эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации. Методы троллей — провокации и подстрекательства, сознательный обман, клевета — возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям.
Наверное, сейчас как никогда имело смысл взять отпуск, заняться спортом и Эрикой, которая, похоже, решилась-таки на развод с Грегером. Наконец лифт остановился. Открыв стеклянную дверь, укрепленную стальными прутьями, Блумквист вышел на лестничную площадку. Теперь он почти не сомневался, что напрягался напрасно. Лизбет, конечно, не было дома. Она уехала, наплевав на его чувства. Но в следующий момент его охватило нешуточное беспокойство. Дверь в ее квартиру стояла нараспашку. Микаэлю вдруг вспомнились все ужасы этого лета и похищение Лизбет гангстершей Бенито и ее приспешниками, чудом не окончившееся плачевно.
Об этом рассказывается в романе Лагеркранца «Девушка, которая искала чужую тень».
Блумквист решительно шагнул через порог. В нос ударил запах краски и моющих средств.
«Привет! Эй!»
Дальше он не пошел, потому что за спиной послышались тяжелые шаги. Кто-то пыхтя поднимался по лестнице. Обернувшись, Микаэль увидел 2 крепких мужчин в голубых комбинезонах. Они втаскивали наверх какой-то тяжелый предмет и выглядели до такой степени озабоченными и серьезными, что Блумквист насторожился.
«Что это вы делаете?» — спросил он.
«А вы как думаете?»
— отозвался один.
Что обо всем этом можно было подумать в самом деле? 2 грузчика пытались втащить в квартиру шикарный голубой диван. Но Лизбет, насколько Блумквист ее знал, не интересовалась дизайнерской мебелью. Вообще, обустройство жилья было последним, что занимало ее в жизни.
Не успел Микаэль высказать свои соображения на этот счет, как из квартиры послышался голос. Лизбет, как показалось Блумквисту в первый момент. И он уже обрадовался, когда вдруг понял, что выдал желаемое за действительное. Даже отдаленно этот незнакомый женский голос не имел с Лизбет ничего общего.
«О, какой гость! Чему обязана такой честью?»
На пороге квартиры стояла высокая чернокожая женщина чуть за 40, в джинсах, элегантной серой блузе и с волосами, заплетенными в мелкие косички. Встретив насмешливый взгляд живых раскосых глаз, Блумквист смутился. «Неужели они знакомы?»
«Нет-нет», — пробормотал он, — «я всего лишь ошибся этажом».
«Или не знали, что молодая дама продала квартиру?»
Этого он не знал. Женщина улыбалась, отчего новость поразила его вдвойне неприятно. Блумквист даже испытал что-то вроде облегчения, когда дама отвернулась от него и стала следить, чтобы грузчики не поцарапали дверную раму. В любом случае, чтобы переварить сказанное, требовалось время и, по меньшей мере, еще одна кружка Гиннесса. Тут Блумквист заметил, что над почтовой щелью появилась новая табличка — «Линдер». «Что за Линдер, черт ее возьми?» Он достал мобильник. «Как же! Вот она! Кадди Линдер, психолог!» Микаэль судорожно вспоминал. Собственно, его занимала скорее Лизбет, чем эта Кадди. Она снова возникла в дверях, едва он успел собраться с мыслями, и теперь глядела скорее настороженно. Глаза женщины блестели, от нее пахло духами. Она была стройной, с тонкими запястьями и четко обозначенными под блузой ключицами.
«Ну, теперь вы должны мне все рассказать. Так вы в самом деле заблудились?» — спросила она.
По ее улыбке Микаэль понял, что женщина видит его насквозь. Ему нужно было исчезнуть и как можно скорее. Ничто не заставило бы Блумквиста открыть, что Лизбет жила здесь под вымышленным именем, вне зависимости от того, что уже было известно этой Кадди.
«Тем не менее, вы раздразнили мое любопытство».
Он рассмеялся, пытаясь обратить все в шутку.
«Неужели вы явились сюда не для того, чтобы следить за мной?» — продолжала она. «Ну, если учесть, что квартира здесь совсем не дешевая».
«Не беспокойтесь», — отозвался Блумквист. «Чтобы заинтересовать меня, вам нужно по меньшей мере подсунуть кому-нибудь в постель лошадиный труп».
«Не помню, чтобы когда-нибудь делала нечто подобное», — она наморщила лоб. «Хотя...»
«Ну, вот и прекрасно», — воскликнул Микаэль с напускной легкостью. «В таком случае всего хорошего». Он медлил, потому что рассчитывал дождаться грузчиков с тем, чтобы задать им пару вопросов. Но Кадди Линдер продолжала стоять, нервно теребя блузку и поправляя косички. И Блумквист вдруг понял, что вся ее самоуверенность — маска, за которой скрывается нечто совершенно противоположное.
«Вы ее знали?» — спросил он.
«Кого?»
«Ну, девушку, которая здесь жила».
Она замотала головой.
«Нет, не знаю даже, как ее зовут. Но, тем не менее, она мне нравится».
«То есть?» — не понял Блумквист.
«За эту квартиру шла настоящая война, несмотря на весь хаос на бирже. У меня не было бы никаких шансов, но молодая дама пожелала, чтобы здесь жила я», — так сказал адвокат.
«Забавно».
«Еще бы».
«Вы, наверное, сделали что-нибудь такое, что понравилось молодой даме», — предположил Блумквист.
«Ну, у меня бывали разногласия с правительством, о которых я не стеснялась заявлять в прессе».
«Ну да, такое вполне могло ей понравиться».
«Думаю, здесь другое. Может, войдете? Угощу вас пивом по случаю новоселья».
Она снова замялась.
«И вообще, я читал ваш репортаж о близнецах. Очень, очень захватывающе».
«Спасибо», — ответил Блумквист. «Приятно слышать, но мне надо идти».
Она кивнула, выдавила из себя что-то вроде «пока» и «всего хорошего». Остальное Микаэль помнил плохо. Он вышел из подъезда в летний вечер, не заметив ни воздушного шара, стоявшего в небе прямо над его головой, ни двух новых камер слежения над дверью. И только на Урведерсгренд, почти у перекрестка с Гетгаттен, замедлил шаг и почувствовал страшный упадок сил. Она съехала. Всего-то. Собственно, он должен был приветствовать это решение, принятое Лизбет из соображений собственной безопасности. Но вместо этого у Блумквиста возникло чувство, будто ему только что влепили пощечину. Глуп, конечно. Саландер — это Саландер. Стоит ли обижаться? Могла бы намекнуть, по крайней мере. Он хотел послать ей смс-ку и достал было мобильник, но передумал. Пусть делает, что считает нужным.